Ну, от Матфея 28, на самом деле, Иисус воскрес. И вот, конечно, у нас есть 4 Евангелия, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И все как-то пишут об этом воскресении, но детали немножко по-другому. Это не потому, что есть противоречия, они все как-то добавляют еще, ну, полную картину. Так написано, сперва, что было огромное землетрясение в 2 стихе. Из-за того, что ангел пришел и отвалил камень от двери гроба. От Марка написано, что эти женщины переживали, ну как мы будем с этим камнем, что мы будем делать, как мы сможем сами, как женщины, вот, отвалить камень от двери гроба, чтобы мы сможем видеть тело Иисуса. И когда они пришли, получается, что это уже тело. И это, конечно, урок для нас в том, что мы сможем только переживать, если вдруг это получается, и вдруг, как я могу справиться с этим проблемой и так далее. А фактически, если на самом деле Иисус воскрес, как-то для нас это будет как-то решено. И у Бога есть такой стиль, как-то решить наши проблемы. Не так, как мы ожидали бы, и никогда мы ожидали бы. Но у него есть такая способность. Итак, тот ангел, написано в 3 стихе, «Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег». Это именно такие слова, которые мы встречали, когда читали 17 главу о преображении Иисуса. Видимо, тогда, что тот ангел как-то представил Иисуса, выглядел так, как Иисуса, но, конечно, не был самим Иисусом. И я думаю, что сперва намерение Иисуса было в том, чтобы он только лично встречал бы с ними, с верующими учениками, не там, в Иерусалиме, а в Галилее. Поэтому тот ангел сказал им, что он не здесь. 7 стих. Он воскрес из мертвых, 7, и предварает вас в Галилее. Там его увидите. Вот, я сказал вам. Но он как-то выглядел так, как Иисуса. И чтобы как-то показать им, что, ну да, Иисус не здесь, он воскрес. И в 5 стихе, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Не бойтесь. То есть этих солдаты написано, что они трепели и стали как мертвые. А ангел имел в виду, а вам не надо бояться, вам не бойтесь. Потому что вы ищете Иисуса. Ну, в одном плане, да, они поискали Иисуса, но не ожидая, что он на самом деле воскрес. Он столько раз сказал, что после 3 дня он воскреснется. Но почему они так не верили? Это тема, которая у нас постоянно есть, поскольку мы читаем эти главы о воскресении Иисуса. Это тема о том, что они так медленно поняли, они так медленно веровали. Даже третий раз, когда он явился, там в Галилее, даже здесь написано, что некоторых из них даже сомневался. В 17 стихе, увидевшие его, поклонились ему, а иные усомнились. И почему? Есть такая тема, что они так, ну, сомневались, усомнились. Я думаю, почему? Потому что Евангелие, допустим, Евангелие от Матфея, является какой-то, ну, транскрипцией. Ну, как Матфей, например, вообще проповедовал Евангелие. И то, что мы здесь читаем, это то, что Матфей вообще сказал. Через время после воскресения Иисуса, они, ну, Матфей, Марк, Лук, Иоанн, они рассказывали то, что случилось. И через время, через несколько десятки лет, они под процессом Богодухновлением писали то, что они вообще рассказывали. Но есть тема по всему Евангелию, что ученики так, но слаб, что они так медленно веровали. И они такие слаб. Но они сами это сказали. То есть, Кредибильность своих свидетельств, я считаю, зависела все от того, что они сами признавали, что мы сами это не веровали. Мы сами так медленно это верили. А давайте, вы как наша аудитория, давайте вы сможете учить из нашей ошибки и побыстрее. Верите то, что мы так страдали, столько еле-еле, чтобы поверить. И для нас то же самое. Кредибильность нашего свидетельства – это из-за того, что мы сами слабы. Если человек как-то выпендривается о том, что я без греха, что я такой молодец, что я все-таки понимаю в Библии, я живу такой образ жизни, такой прекрасно, хороший, это даже не очень привлекательно. Это даже делается какой-то барьер между... Но проповедник и своей аудитории. Лучше всего как-то признать, что мы такие слабы, что мы не очень такие, что мы сами еле-еле верили, мы сами такие слабы. И тогда люди как-то расслабятся и как-то принимают то, что мы говорим. Написано, я знаю, что вы ищете Иисуса, как-то написано, ибо знаю. Греческий слов переведено знать, знаю, это более я считаю, что вы ищете Иисуса. Хотя фактически они пришли с этими Мири и Фомиам, ища труп Иисуса. Это не так, что они ожидали его воскресения. Это было шок для им. Но ангел как-то считал, что да, нет, молодцы, вы ищете Иисуса. 6 стих. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Я сказал, что от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, у нас все в параллели. Они все пишут из разных перспектив. От Луки написано чуть по-другому, что да, они пришли к гробу, смотрели внутри, посмотрели место, где лежал Иисуса, и вот его нет. И написано от Луки, что они страшно волновались об этом. И как-то они были в унынии, что ой, Иисус нет. Куда он? Труп там не лежит там, как мы ожидали. Это было для им трагедией. Но фактически ангел, блестящими одеждами, там стоял перед ними и сказал, радуйтесь, Иисус воскрес, вот видите, гроб уже пустой. А согласно от Луки 24, это было для им страшно. Ой, Иисус нету, ой. И мы сможем представить, как они чувствовали. У них было только одно понятие, Иисус умер, все. Я ему люблю, я пришла, эти женщины думали бы, я пришла, чтобы показать в таком степени, я ему люблю, уважаю. А вот труп нету, тела нету, ой. Они даже не поняли, самые основательные, что Иисус сказал, что я воскрес, я не буду мертвым. Третий день я воскрес. И ангел там, с блестящими одеждами, так сказал. Но они смотрели место и как-то нет, это для им ужас, труп нету. И мы сможем быть то же самое, что самый очевидный момент в духовном плане мы просто-напросто не видим, не верим. И тот самый простой момент, это очень просто, в том, что Иисус умер и воскрес, если мы принимаем Иисуса через того, что мы приняли крещение на Его смерть и воскресение, то мы и тоже будем жить вечно с Ним. Это точно. А мы как-то сомневаемся, я не знаю. Хотя это четко, ясно написано. Мы переживаем о наших грехах, если я на самом деле такой человек, если так и так далее. Эти женщины то же самое. Перед ними стоял ангел. Вот, Иисус воскрес. Вот, смотрите, место, где он лежал. Это все, это пустое. И согласно от Луки 24, они так страшно унились. Но об этом они вообще думают, как страшно, его нету там, труп нету, тела там нету, ужас. Самое очевидное, они просто-напросто не могли принять. 7 стих. «Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предварает вас в Галилею. Там Его увидите». Они, конечно, имели такой вопрос: «А где Он? Мы хотим с Ним встречать. Вы говорите, тот ангел, что Он воскрес, а где Он?» Хотя они так не сказали, это видимо, что Бог это предвидел, чувствовал, так как Он чувствует наши сомнения, наши вопросы. Где труп, где Он? И сказал, что ну ладно, пойдите в Галилей, там Его увидите. Но сперва пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес. Интересно, что первые свидетели воскресения были женщины. И Бог в своей мудрости отправил этих женщин, как свидетели, сообщить мужчине. Почему это для меня интересно? В первом веке, согласно римским законодательствам и так далее, женщина не может быть свидетелем. Она вообще не могла быть в юридическом плане. Это только мужчины. Иосиф, ну, его истории, он так несколько раз писал, что да, это общепринятый вот, закон, и в принципе о том, что женщина не может быть свидетелем. Они так считали, что все женщины как-то лукавы, как-то нечестны, и нельзя им ну, доверять. А вот Бог в своей мудрости именно выбрал женщин, чтобы свидетельствовать, что да, мы видели Иисуса, Он воскрес, и когда Он явился, Он сперва к ним явился. Даже Мария Магдалена, согласно Иоанну, вот она была первая свидетелем Его воскресения. И это как-то интересно, в том, что ободряет нам, потому что мы все считаем, что ну кто я? Я не могу как-то работать на ниве Божьей. Я не такой. Я слишком стеснительный, я слишком слаб. Мой образ жизни не 100%, но по-духовному. Разве Бог будет мне, именно мне использовать? Я просто-напросто не такой. Ну, это стиль Божий. Это Его чистый стиль. Использовать тех, которые на глазах мира не имеют никакой кредибильности. Это как Он любит работать и действовать. И вот с этими вот женщин, он именно использовал тех, у кого не было никакой кредибильности. Даже когда это Мария Магдалена пришла и сказала всем, что да, он воскрес, они сказали, да нет, ты сумасшедший. Когда написано, что Иисус выгнал 7 бесов от нее, я понимаю изгнание бесов, так как исцеление психологические болезни. То есть она была раньше психбольная. А вот зачем использовать не только женщину, а женщину, у кого был истории, но психболезни, как первые, самые главные свидетели. Женщина, и не только женщина, но и женщина, у кого был такой репутация о том, что она чуть крыша уже поехала. Вот. Но это именно такая, которую Бог использовал. Особо, если это правильно, что она является тот женщина, которая была проститутка, которая помазала ноги Иисуса. И кажется, что это одно и то же. Итак, бывшая проститутка, не бывшая, в смысле, полгода тому назад. Вот, бывшая проститутка, бывшая психбольная и женщина. Вот самые главные свидетели. Это не так, как мы сделали бы. И тоже, когда мы смотрим на нашу церковь или на нашу собственную жизнь, мы думаем, а кто я, а кто мы, чтобы Бог нам использовал бы. Вряд ли. Мы просто не такие. Но это Его стиль, это чистый Его стиль. Вот. Использовать таких людей. Так, пойдите скорее. Это тоже тема. Беги, беги. И написано 8 стих, «Ищущие поспешно из гроба, они со страхом побежали возвестить ученикам Его». Побежали. Это тема, что это надо поскорее. И тоже, когда от Луки читаем, что было 2 ученика по пути к Эммаус, и Иисус как-то явился, пока они шли по дорогу, И когда он у них как-то перекусил немножко, они созрелись к тому, что это Иисус, тот чужой человек, это Иисус. И что они сделали? Они бегали, побежали в Иерусалиме и сообщили всем, что да, Иисус воскрес, мы как раз с ним встречали. Мария Магдалена, тоже написано, что когда она встречалась с Иисусом около гроба, она тоже бегала, побежала к ученикам, сказав, что он воскрес, я с ним уже встречала. Вот. Итак, читая вот все эти записи, эти главы о воскресении, мы чувствуем, что да, это тема, что надо кому поскорее, быстро сообщать о том, что он воскрес. И это все закончится в том, что Иисус в конце концов сказал, итак, идите, 19, научите все народы, не только учениками и так далее, но весь мир надо сообщать об этом, о том, что я воскрес. Итак, то приглашение ходить по всему миру и научите все народы, это как-то в контексте, тот тему, что надо сообщать дальше. Факт того, что Иисус воскрес. Когда написано, идите, научите все народы. О чем? О чем? В контексте, о чем? Что Иисус воскрес. И поэтому надо людей покрестить во имя Иисуса. Почему? Потому что через крещение, как вы знаете, в воде, значит, когда человек спускается в воде, это как смерть с Иисусом, и из воды это как воскресение. Это логично, что да, всем сообщите о том, что я умер и воскрес, и крестя их. Это понятно, что мы не сможем просто это передать как информацию, потому что, ладно, это информация, и что дальше? Но человек должен как-то на личном масштабе присоединяться к этому. Факт того, что он умер и воскрес. Итак, мы как-то это исполняем, поскольку мы тоже поделаем с другими. Тот факт того, что Иисус умер и воскрес, и давайте, ты сможешь и тоже присоединяться к этому, в том, что вы принимаете крещение. Почему это такой добрый весть, что Иисус воскрес? Потому что, ладно, если это случилось, то хорошо для Него. Он умер и воскрес, молодцы, ладно, все. А в чем это добрый весть для меня? В чем дело? Если мы как-то с Ним, если мы во Христе, это значит, что Его смерть является нашей. И Его воскресение и тоже является и нашей. Значит, наш гарант о том, что я и тоже буду воскреснуться, я тоже буду победить против смерти, является факт того, что Иисус сам умер и воскрес. Его смерть является нашей. Его воскресение тогда и тоже является нашей. В этом плане Его смерть и воскресение является доброй весть для нас лично. Не только в том, что когда Он придет, мы будем как-то жить с Ним вечно. Павел объяснил коринфянам, что сила Его новой жизни даже начинается в этом жизни явиться через нам. Его жизни, которая у Него есть после воскресения, является и нашей. Итак, у нас есть тогда источник жизни, источник новой жизни. Даже прямо сейчас. Это не только гарант о том, что мы будем воскреснуться, и мы будем вечно жить в Царстве Божьем на будущем. Это тоже тот процесс и тоже начинается именно сейчас. И пойдите скорее. Зачем Иисус как-то постоянно им ободрил, что давай поскорее, побежи. Частично я чувствую из-за того, что он как-то переживал о том, что его ученики, наверное, вообще потеряют веру. И он понял, что с каждым минутом побольше шанс о том, что побольше возможностей о том, что они вообще потеряют свою веру. И тоже просто так, потому что если на самом деле добрый вест, тогда мы хотим как-то, это важно для нас. Мы хотим сразу сообщать. 7 стих. Ангел сказал Он воскрес из мертвых и предпарает вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. По идее, Иисус планировал на личном масштабе явиться к ним в Галилее, не там, в Иерусалиме. Галилея – это что, 150 километров от Иерусалима. Не в Иерусалиме. Это его план. Я хотел почитать от Матфея 26 глава, 31-32. Это пока они были в Гефсиманском саде. «Все вы соблазнитесь у меня в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Они были овцы стада. И рассеются в том, что Иисус умер. Но сразу после Иисус сказал, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. Тут греческое слово переведено «предварю», «предварить вас в Галилее». Это, в принципе, связано на пастух, который ходит впереди своим стадом. И как Иисус сказал от Иоанна, что «я добрый пастырь, я хожу впереди, и по голосам моим я приглашаю вас за мною». То есть он имел в виду, ладно, вы просто овцы стада, и да, вы, рассеете, после я умрю, по воскресенье предварю вас в Галилее. То есть я буду перед вами в Галилее, и вы, как послушные овцы, будете за мной туда. Итак, это был его план. С ними встречать Галилея. И ангел этой женщины так сказал. Вы хотите ему увидеть, вы хотите с ним встречать. Давайте, женщин, и вы, и ученики, ходите, как он сказал, в Галилею. Там его увидите. Но это так не случилось. Потому что в 9 стихе, когда же шли они возвестить ученикам его, Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. Как это понять, что Иисус сказал, ходите в Галилею, и ангел тоже это повторил, ходите в Галилею, вы там будете со мной увидеть, там в Галилее. Но они пока в Иерусалиме. И вот в Иерусалиме он явился. Я считаю, просто-напросто он изменил свои планы. Бог не является такой Бог, как у греков, который камень и лицо, не изменяется ничего. В Малахии написано, что он только не изменяется в том, что он любит нас. И он будет всегда помиловать нас, он будет всегда простить. То есть это не так, что он как-то показал себе такой, хороший, добрый, и один день он будет как-то показать совсем другое лицо. Нет, он так не будет делать. Но это не значит, что он не умеет как-то изменить свои планы. Потому что у него есть только чувствительность к нам. Например, он сказал Моисею, хорошо, Моисей, я буду вообще уничтожать Израиль и сделаю от тебя великий народ, другой народ. Моисей сказал, да нет, Господи, так не надо делать. Хорошо, Бог сказал, тогда я не буду. Ниневе, во время Йоны. Через 40 дней Ниневе разрушится. Но они покаялись. И Бог решил, хорошо, я так не буду делать. То есть Бог так нас любит, что Он готов изменить свои планы и намерения с нами. И вот в этом значительность молитвы и диалог с Богом. В том, что мы сможем на самом деле как-то уговорить Богу, чтобы изменить свои планы. Итак, я думаю, что Иисус тогда передумал. Он намерал с ними встречать в Галилее, он это сказал до своего смерти. После его воскресения ангел явился и сказал, это остается в силе, давайте в Галилее, там увидите его. И потом, Иисус сам явился. Частично, наверное, просто из-за любви. Для него, хотя он не был природу Божию, это не значит, что он как-то не умел как-то передумать. И не имел никакой эмоции. Эмоции у него были. полный любовь и ожидания с ними опять встречать. И он просто думал, да ладно, я буду побыстрее явиться. И тоже, наверное, из-за того, что он понял, что если я поскорее не буду явиться, у них такой слабый веру, наверное, они вообще не будут дальше в мне верить. И без плана все как-то распадется. Итак, он передумал об этом. Он явился к этими женщинами. Хотя ангел как раз сказал, Иисус сам им сказал, давайте встретимся в Галилее. Там увидите мне. Ну, он сказал в 10 стихе, ну хорошо, я к вам явился, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. То есть, это так, как он имел в виду, что, ну, давайте, тот план встретиться в Галилее остается в силе для 11 учеников. Скажи им, что они поскорее шли бы туда, в Галилею, и там я буду с ними постучать. Но он опять передумал, потому что он явился к ним в Иерусалиме сперва. И когда от Иоанна 21 главу мы читаем, что он явился в Галилею, и да, они встретили в Галилею, написано, что это уже третий раз, который он с ними встречал после воскресения. То есть он два раза явился в Иерусалиме, и только третий раз в Галилее. Опять он передумал, опять он изменил свои планы. И это просто знак о том, что у него есть столько чувствительности, столько эмоций к нам. Мы как-то считаем, наверное, что Бог или Иисус как-то без никакой эмоции, им как-то все равно то, что придется на этом земле, им как-то все равно. Они столько для нас делали, и они как-то смотрят куда по-другому. И в судный день они будут как-то открывать книги и обсуждать наши жизни с нами. Но пока им как-то все равно нет. Абсолютно нет. Такое вот чувство, такое эмоции, такое сильное желание, без вопроса, есть у Иисуса. До такой степени, что он даже намерал так делать, насчет это Галилеи, а передумал. Я сказал, частично из-за того, что просто он так им любил и хотел поскорее явиться и встречать с ними. И частично из-за того, что он понял, что свою веру очень слаб, даже очень слаб. И поэтому он не хотел дальше им мучить, он хотел побыстрее явиться. Так, 8 стих. «Вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его». Опять надо сравнивать. От Марка 16 написано, что они вышли страхом и решили никому ничего не рассказать. Здесь более положительно написано. От Марка 16 глава 8 стих. «И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». То есть сперва, хотя Иисус им сказал, ангел им сказал, давайте, надо сообщить другими. Сперва они думали, да нет, мы не будем. Мы не будем ничего никому не сказать, потому что они боялись. Так написано от Марка. Ну, конечно, тот страх, который у них был, вот как-то существовал внутри им и тоже радость. И страх, и радость. И через время тот радость побежал посильнее. Победил. Посильнее стал. И фактически они рассказывали ученикам его. И это тоже с нами. Когда мы тоже принимаем тот призыв о том, что нам надо всем рассказать об Иисусе, есть и радости, и тоже боимся, что я как-то не совсем к этому неадекватен, не способен, я как-то не совсем. Но через время как-то тот борьба между страхом на одном сторону и радостью на другом, тот радость, тот вера, через время как-то побеждают. 9. Когда же шли они возвестить ученикам его, Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». Иисус сказал, что но раньше, что ладно, мы сейчас печальны, но когда я буду воскреситься, когда я воскрес, тогда вы будете радоваться. Но он, ему пришлось как-то им ободрить. Ну давайте, радуйтесь. Давай, радуйтесь. Опять мы видим, как они как-то очень слабы. Они верили и тоже не верили в одном и то же время. В 12 стихе. Ладно, этих солдаты там и тоже бегали, стражи тоже бегали в городе, объяснил еврей. В принципе, то, что случилось. В принципе, Иисус воскрес, ангел явился, и вообще труп нету. И еврей, написано в 12 стихе, собравшись со старейшинами и сделавшие совещание, довольно денег дали бойцам. И сказали: скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. Столько раз написано, всякий этот рассказ, распятие Иисуса и его учение, что эти старейшины собрались вместе и решили какой-то план действия. Где-то 5-6 раз написано, что они вместе собрались и решили, как действовать. Ну и тоже написано от Иоанна 12:42, что даже из старейшин очень много даже поверили в Иисуса. А как это может быть, что если многие из них, не только Иосиф и Никодем, но многие из них даже верили в Иисуса, зачем тогда они сделали такой ужас? Потому что убить Сына Божия — это самый страшный грех сделан в космосе. Любой пункт времени и пространства — это самый страшный грех. И как это может быть, что люди это сделали, когда внутри многие из них как-то сами сомневались об этом? Вот. Здесь у нас есть классический пример, менталитет группа. Что хотя они как-то сами сомневались на личном масштабе, так как написано, Иосиф из Аримафея и тоже Никодем, они верили в Иисуса, но и тоже написано, что они все вместе дали ему смертный казнь. Они все вместе все такие сделали против Иисуса. Это просто так, что когда мы все вместе, людей как-то поступают по-другому. Хотя у них внутри какой-то не очень твердой позиции, когда все вместе, они как одну человеку как-то кричат, что да, мы будем так и так делать. Это, конечно, видимо, здесь отрицательную сторону, но и тоже положительную. Что поскольку добрые люди собираются вместе, наша сила должна быть побольше. Иначе зачем вообще собраться вместе? И то, что они сказали, это как-то глупость. Они дали денег войнам и сказали: скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. Если они спали, то откуда они знали, кто пришел? Откуда они знали бы, что это именно ученики его, которые пришли, если они спали? Если они спали, откуда они знали, что случилось с трупом Иисуса? Разве кто это украл? Это не единственное объяснение. Итак, когда людей начинают солгать, им придется как-то это продолжать до конца. Так, в 16 стихе. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Это кажется, что они это сделали из-за послушности. Что Иисус так сказал, надо делать, ангел так сказал, женщины им так сказали. И вот они сделали послушно. Это не совсем то. Опять от Иоанна, 21. Мы читаем, что Симон Петр сказал другим: давайте на рыбалку. И они сказали: ну ладно, мы будем с тобой. Но я понимаю, что он имел в виду: давайте вернемся, потому что 3-4 года тому назад, они уже бросили свой новый бизнес там. Это не такое, что они такие бедные. Написано, что у Симона Петра был рабы в лодке. То есть у них был свой маленький бизнес там. И я понимаю, что Петр типа сказал, ну давайте обратно на рыбалку. Мы не знаем, что случилось с этим Иисусом. Это все слишком странно. И так они вернулись из Иерусалима до Галилеи, потому что они все оттуда. Они все работали по берегу моря, у них там своих жен, дома и так далее, там около береги моря, 150 километров от Иерусалима. И так они вернули туда, не из-за того, что они были такой послушны. Но видите, как Бог или Иисус смотрел на свое то действие очень как-то положительно. Это не наивность, это просто тот положительный подход, который происходит из-за любви. И Иисус тоже смотрит над нами. И то, что мы сделаем для Него, хотя скоро всего наши мотивации по-разному, по-честному. Наши мотивации всегда не совсем чисты. Но Он смотрит над нами очень положительно. Итак, они пошли в Галилею, 17-м, и, увидевши Его, поклонились Ему, а иные, то есть некоторых из них, усомнились. Это уже третий раз от Иоанна написано, что это третий раз, который Он явился. 2 раза в Иерусалиме, и сейчас третий раз там, в Галилее. Но все равно усомнились. То есть Матфей имел в виду, что мы такие слабы. Иисус воскрес, ангел явился, и все, мы даже видели Иисуса, радовались в Иерусалиме, что мы Его видели. Он кушал перед нами, а даже третий раз мы как-то немножко усомнились. Это ободрение для нас, потому что мы все думаем, разве верю ли я на самом деле? И думаем, ну да, я не совсем неверующим, я верю. Но и тоже мы верим, разве это такое крепкое? И это все-таки ободрение. Что хотя у них были такие сомнения, это вот именно с этими людьми, что Иисус действовал дальше. И несмотря на то, что они усомнились, написано, Иисус сказал им 18-19, и так идите, научите все народы. Но они только что усомнились. И у нас также такое, разве я могу делать кое-что для Бога, когда у меня масса сомнений, масса недостаток в духовном плане? И вот это ободрение, что да, ты сможешь. Потому что это стиль Божий. Он сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. И так идите. То есть у Иисуса есть вся власть. Но это все-таки в практическом плане зависит до такой степени. Мы будем поделить тот новости с другими. И он сказал, что я с вами, 20 стихе, во все дни до скончания века. Понимаю, что он имел в виду, что научите все народы, и я с вами до скончания века. То есть, когда вы это сделали, тогда века скончится. И он то же самое сказал от Матфея 24 главу, что когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда конец будет. То есть, Иисус придет основать Царствие Божие здесь на земле. Получается тогда, что побыстрее мы распространяем Евангелие по всему миру. И тот мир, это не просто в географическом плане, это наш мир, где мы сами находимся. Поскорее мы это сделаем, поскорее Иисус тогда придет. И это не так, что надо все обо всем знать до того, что человек принимает крещение. Видите, как в принципе, тему в этом главе о том, что Иисус воскрес, и надо это поскорее передать другими. Итак, когда он сказал, сейчас научите все народы, он имел в виду, что, ну, что учит. Тот простой факт, что Иисус умер, воскрес и придет. И после этого, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Получается тогда, что это после крещения, что им должны учить тех, которые приняли крещение, соблюдать все, что я повелел вам. Люди сомневаются, готов ли я креститься. Но это очень просто. Если мы так верим, что Иисус на самом деле умер и воскрес, тогда да, ты готов в этом плане. Но это не конец, это просто часть процесса стать учеником Иисуса. Вот. И после этого учить соблюдать все, что я повелел. То есть это часть, это весь жизнь, но это после крещения. Итак, вы понимаете, почему я сильно ободраю людей тогда креститься? Потому что мы не сможем просто вот верить в том, что да, Иисус существовал, умер, воскрес и все. Если это все, буквальным образом это все, ну ладно, это добрая весть для него. А в каком плане это добрая весть и для меня? Только если мы присоединимся с ним, чтобы его смерть и его воскресение является и нашим. Это поэтому добрая весть. Это поэтому на этом основании хорошие новости. Иначе, да нет, это просто добрая весть для него. Итак, нам придется всем размышлять, верю ли я на самом деле, что Иисус воскрес. На Пасху все говорят, что ну, Иисус воскрес, воистине воскрес. Но это лишь для многих, это лишь культура, это лишь традиция, это лишь даже ритуал в каком-то мере ритуал. Иисус воскрес, воистине воскрес. Но веришь ли ты на самом деле, что Он воистине воскрес? Потому что если ты воистине это веришь, тогда обязательно надо как взрослый человек, как верующий человек креститься. И если ты это уже сделал, то придется размышлять, если я верю, что Он воскрес, и я во Христе, это значит, что точно у меня будет и то же воскресение. Когда Он придет, это значит, что смерть, гроб, это не все для меня. Это не все. На самом деле это не все. И поэтому является радостной весть, добрая весть для нас. И не только для Него. Если мы понимаем наше участие у Него. И постоянно Иисус сказал, ангел сказал, не бойтесь. Кажется, что мы в течение весь Библии, от корки до корки, тут фраза «не бойтесь» встречаем где-то 365 раз. Это получается один раз для каждый день. Потому что мы все как-то сомневаемся. Потому что кажется слишком простой, слишком добрый вест. Ну, это вот призыв к нашему веру. Верить в том, что на самом деле Иисус был Сын Божий, наш представитель, имея нашу природу, умер, воскрес и придет. И я могу у Него участвовать, во Христе, быть в Нем. И поэтому Его жизнь, Его смерть, Его воскресение является и моим. Поэтому это как-то актуально, что мы будем праздновать так, как Он сказал праздновать. И мы это сделаем через преломление хлеба, где тот хлеб является символ тела Иисуса, и тот стакан является, ну, тот чашу является символ Его крови для нас. И я тогда прочитаю 1 Коринфянам 11, где об этом написано. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и вас благодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, Це тварите моє воспоминання. Так же і чашу після вечері і сказав, ця чаша є новий завет в моїй крові. Це тварите, коли тільки будете пити в моє воспоминання. І по всякий раз, коли ви їдете пепсі і п'єте чашу сі, смерть Господню возвещаєте, доколі Он прийде. Посімо, хто буде їсти пепсі і пити чашу Господню недостойно, виновен буде проти тіла і крові Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела Твоего возлюбленного единородного Сына. Отче, пусть на самом деле мы будем до конца присоединяться с Ним, чтобы Его тело, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение было бы и наше. Отче, пусть мы будем это верить на таком стадии, что мы даже радуемся в этом, что это для меня добрый вест. Слава Тебе, Отче, за то, что Ты придумал такой красивый путь выхода для нас. Во имя Иисуса.
Аминь.
Давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ крови нашего Господа. Отче, пусть на самом деле Его жизнь становится и нашей. Его воскресение, пусть это будет наше, чтобы и тоже наши гробы тоже откроются, когда Он придет. И мы будем и тоже вечно жить, так как и Он. Прибудь с нами, Отче, к этому конца. Во имя Его. Аминь.
Даже хлеба нельзя. Раньше носили, как?